Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Приход Иисуса Христа полностью изменил принципы, на которых Бог строил взаимоотношения с человеком. Его желание сегодня – принести изобильное снабжение Его Духа всем своим детям. Но как нам получить это снабжение Духа? В послании к Галатам в 3 главе в 5 стихе говорится: «Итак, тот, кто обильно снабжает вас Духом и совершает среди вас явление силы, делает это из дел закона или из слышания веры?» Мы должны задать себе вопрос, в каком состоянии мы находимся сегодня? По-прежнему ли мы боремся за то, чтобы исполнять закон? Или мы готовы получать слышание веры сегодня? Это наша 19-я программа по посланию к Галатам, и сегодня в нашей программе участвует Владимир Демидов. Владимир, сегодня мы будем говорить о 3 главе, и Уитнес Ли однажды сказал, что это одна из самых трудных для понимания глав во всем Новом Завете. Это действительно сложная глава, но можно сказать, что в наших прошлых программах мы начали видеть какой-то свет, не так ли?
Да, это действительно сложная глава, но очень важная глава. Благодаря этой главе мы можем увидеть, как должны сегодня жить мы, христиане.
Владимир, мы уже увидели, что послание к Галатам было написано молодым верующим, которые совсем недавно уверовали и которые начали постепенно отходить от новозаветного домостроительства веры. Они отходили от благодати к закону, который был дан через Моисея. И Павел пытается спасти их из этой ситуации и показывает им и еще одного человека из Ветхого Завета. Он показывает им Авраама. Почему Павел использует Авраама, чтобы вернуть верующих к новозаветному домостроительству?
Ну, поскольку проблема, с которой столкнулся Павел, крылась в законе, Павел возвращается назад во времени к той точке, когда закона еще не было. Ко времени до появления закона, к Аврааму. Авраам был прежде, чем пришел Моисей. Закон пришел вместе с Моисеем, но Авраам был еще до этого. Поэтому Павел цитирует ветхозаветный стих, стих из Бытия, где об Аврааме говорится, что он поверил Богу, и это было зачтено ему как праведность. Павел показывает здесь, что первоначальный замысел Бога состоял в том, чтобы у нас была вера. Авраам поверил Богу. Про Авраама не говорится, что он соблюдал закон. Он получил оправдание не через закон, а через веру. Он получил оправдание не благодаря обрезанию или каким-то другим обрядам. Он был оправдан верой. И Павел использует его для того, чтобы вернуть галатов от закона к Христу.
Владимир, в нашем первом сегодняшнем отрывке мы обратимся к книге Исхода. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
God treated his people through the tabernacle. God did deal with children of Israel according to the law, but not through the law.
Бог обращался со своим народом посредством скинии. Бог обращался с детьми Израиля согласно закону, но не посредством закона. Бог обращался с детьми Израиля посредством скинии и согласно закону. Представьте себе, что среди детей Израиля появился бы блудник. Его необходимо осудить, и его необходимо побить камнями. Но существует жертвенник, существуют приношения, существуют священники и существует скиния. Поэтому закон изобличает грех блудника. Блудник получает изобличение и осуждение. А затем, что должен этот блудник сделать? Сразу же он должен отправиться к жертвеннику и принести жертву повинности, получить кровь искупления, которая очистит его от его греха. Представьте себе, что этот человек священник. После такого очищения он мог войти в скинию. Если бы не было закона, который судит и осуждает, то ни одному блуднику не нужно было бы приносить жертву повинности. Если нет осуждения, то искупление не нужно. Почему нам необходимо искупление? Потому что мы находимся под осуждением. А что осуждает нас? Закон. Нас осуждает закон. Поэтому нам необходимо искупление Христа. Закон изобличает нас, закон осуждает нас, и закон приводит нас к Христу. Закон, как хранитель, приводит грешных людей к их искупителю. Именно так закон сохраняет нас. Закон приводит нас к Христу. Не думайте, что закон плохой. Да, с одной стороны, Павел говорит, что положение закона – это положение наложницы. Положение Агари – это не хорошее положение. Но Павел в той же книге говорит, что у закона есть и хорошее положение. Закон – это детоводитель. Замечательно. Закон – это хранитель. Замечательно. Закон – это домоправитель. Замечательно. Теперь я стою на другой стороне. Я вам говорю что-то хорошее о законе. Вы больной, вы слабый, вы ребенок, вы ничего не знаете. В этом случае закон заботится о вас. Он ваш хранитель, он ваш охранник, он ваш домоправитель. Возможно, вы скажете, я уже вырос, но вам все равно необходим детоводитель. Он заботится о вас. Закон очень хороший. Без закона, без 10 заповедей, думаю, лишь немногие из детей Израиля пришли бы к жертвеннику. Если бы закон не изобличал, если бы закон не судил, не осуждал, кто приходил бы к жертвеннику? Закон наблюдает, закон изобличает, осуждает, судит. Закон изобличает, закон упрекает и закон осуждает. В таком случае, после того, как вы попали под осуждение закона, вы приходите к жертве повинности, вы приходите к Христу. Поэтому закон очень полезен.
Владимир, в этом первом отрывке мы увидели замечательный принцип. Закон дан Богом через Моисея, ну, так же, как и скиния. Все это описано в книге «Исход». Давайте пообщаемся о словах Уитнеса Ли. Бог, как сказал Уитнес Ли, обращался с детьми Израиля согласно закону, но не посредством закона. Он строил свои отношения с людьми посредством скинии. Что это означает?
Мы видим в этом отрывке действительно замечательную картину Божьего замысла. Да, Бог дал закон, но вместе с законом Бог также дал скинию, священство, дал приношение, и вместе все это составляет единое целое, единое откровение для детей Израиля, для их переживаний в то время. Уитнес Ли отметил сейчас в этом отрывке, что Бог строил свои отношения согласно закону, но человек общался с Богом не посредством закона, а посредством скинии. Это очень важно. С одной стороны, действительно, есть закон. И согласно закону, если вы грешите, вы должны умереть. Это согласно закону. Но если бы все этим и ограничивалось, то мы все были бы мертвы. Мы все заслуживаем смерти. Но у человека есть возможность коснуться Бога посредством скинии. Человек может прийти в скинию, принести приношение за свой грех. И там, в скинии, он может решить проблему греха, и он может войти в присутствие Бога. Он может коснуться Бога. В первую очередь, конечно, это относится к священникам. Священники входили в святилище, и первосвященник входил в святое святых. Они могли войти в скинию, они могли наслаждаться присутствием Бога, они могли получать от Бога его говорение, его водительство. И если мы все посмотрим на эту ситуацию с этой точки зрения, то мы просто все скажем «Слава Господу!». С одной стороны, действительно, закон осуждает нас. Но закон дан нам не для того, чтобы мы его соблюдали. Жизнь человека основана не на законе, а на скинии. Поэтому что нам делать? Мы должны, с одной стороны, принять функцию закона, позволить закону осудить нас, но затем нам нужно вернуться к скинии, а скинией сегодня является Христос. Христос в результате своей смерти стал всеобъемлющим приношением на бронзовом жертвеннике при входе в скинию. И теперь, как животворящий дух, он является той водой, которая омывает нас в умывальнике. Он является и самой скинией, так что мы можем войти в него и наслаждаться. И внутри этой скинии мы можем коснуться Бога. Наша христианская жизнь не должна быть основана на законе в том смысле, что мы соблюдаем закон. Мы должны жить согласно этой картине. Мы должны входить в Бога, входить в Божье присутствие. Вот что такое новозаветное домостроительство в Христе.
Благодарю вас, Владимир. Вы сказали, что функция закона состоит не в том, чтобы мы соблюдали его. У него совершенно другая функция. Именно об этом пойдет речь в нашем сегодняшнем отрывке из сообщения Уитнеса Ли. Давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
If you are going to keep the law, if you are going to do the law, that is not the spirit. That is the flesh. The
works. Если вы хотите соблюдать закон, если вы хотите исполнять закон, то это не дух, это плоть. Дела закона всегда связаны с плотью. Читали ли вы послание к римлянам, 7 главу, 5 стих? Соблюдение закона связано с плотью. Когда вы пытаетесь соблюдать закон, это не ваш дух, это ваша плоть. Это не возрожденный человек, а ваша старая плоть. Не думайте, мое намерение угодить Богу через соблюдение закона, через добрые дела. Желание соблюдать закон – это нечто от плоти. Таким образом, закон – это ближайший сосед вашей плоти. Но Павел говорит в 7 главе послания к римлянам, что закон неплохой, закон хороший, закон духовный. Не нужно обвинять закон. Обвиняйте свою плоть, обвиняйте самих себя. Закон – это хороший сосед, но как только вы пытаетесь соблюдать закон, вы оказываетесь в плоти и попадаете под проклятие. Закон осуждает. Да, это так, но не пытайтесь соблюдать закон. Просто скажите «благодарю тебя, закон», и прощай. Всегда делайте это. «Дорогой закон, я благодарю тебя, потому что ты изобличил меня, ты осудил меня, и ты все еще осуждаешь меня. Благодарю тебя, закон». Благодарю тебя за твое осуждение, но до свидания. Я не буду пытаться соблюдать тебя. Я не буду жить тебя. Ты не должен быть моим постоянным другом. Ты можешь быть моим соседом на одну минуту, а затем я говорю тебе до свидания. Куда я теперь пойду? От тебя я пойду к Христу. От тебя я иду на крест. От тебя я иду на жертвенник. Я не хочу оставаться с тобой. Твое изобличение замечательно, твое осуждение замечательно, но я не буду оставаться здесь. Если я останусь здесь, я останусь в своей плоти, я останусь под проклятием. Поэтому до свидания. Я пойду к Христу, и я пойду к жертвеннику. Я войду в скинию.
Владимир, здесь необходимо провести четкую грань в том, что касается нашего переживания. Закон необходим для того, чтобы изобличать нас и осуждать нас, но мы не можем вечно оставаться с законом. Практически, каким образом мы должны строить отношения с законом и позволять ему осуществлять то, что Бог хочет исполнить в нас?
Здесь Уитнес Ли показал нам положительную функцию закона. Он показал нам, что закон – это детоводитель, который приводит нас к Христу. И лучше всего смотреть на закон с этой точки зрения. Закон должен привести нас к Христу. Мы не должны быть как дети Израиля, которые говорили, все, что Бог нам сказал, все это мы сделаем. Мы повреждены грехом. Грех является частью нашего состава. Поэтому мы просто не в состоянии исполнить закон. И Бог не хочет, чтобы мы исполняли закон. Он хочет, чтобы этот закон помог нам понять, кто мы на самом деле. Мы должны понять, что мы грешники, и если бы не было закона, то мы никогда бы не покаялись. А если бы мы не покаялись, мы никогда не пришли бы к жертвеннику, мы никогда не вошли бы в скинию, мы никогда не коснулись бы Бога, мы не были бы в Его присутствии, в Его сиянии. Таким образом, закон является началом, отправной точкой, и он должен помогать нам каждый день. Слава Господу за закон! Без закона мы не узнали бы греха. Грех жил бы внутри нас, но мы не знали бы об этом, мы были бы в неведении, во тьме. Но теперь, поскольку у нас есть закон, мы знаем, что в нас есть грех. Сегодня, когда мы воспитываем своих детей, мы преподносим им закон. Почему? Потому что они должны узнать, что такое грех. Они должны знать, что Бог одобряет, а что Бог осуждает. Это касается нашей совести, это касается многих других вещей в христианской жизни. Но когда мы понимаем, что Бог одобряет и что Он осуждает, мы не должны совершать вот эту ошибку, мы не должны пытаться исполнить закон самостоятельно. Потому что в итоге мы обязательно разочаруемся. Многие люди пытались соблюдать закон, и в итоге они все приходят к одному и тому же выводу. Они говорят, что жить христианской жизнью просто невозможно. Невозможно. И действительно, если мы будем в своей природной жизни, это невозможно. Но Господь хочет, чтобы мы в этот момент совершили поворот и перешли от осуждения под законом к искуплению Христа, к переживанию Христа как скинии. Он хочет, чтобы мы входили в Него и наслаждались им. Я уверен, что сегодня на свете существуют, к сожалению, миллионы христиан, которые очень похожи на, так сказать, новозаветных иудеев. Они читают заповеди Нового Завета и пытаются их исполнить, как закон, используя свои усилия. Но Павел здесь совершенно недвусмысленно говорит, что все, кто соблюдает закон, находятся в плоти. Соблюдать закон с тем, чтобы сделаться совершенным, это усилие нашей плоти. И мы не должны идти этим путем. Мы должны идти Божьим путем, путем благодати через веру. Мы должны принимать Христа, наслаждаться Христом и переживать Его. Не только как средство от своих неудач, но и как средство, которое помогает нам получить божественную силу и жить такой жизнью, которая выражает Бога.
Благодарю вас, Владимир. Как сказал Уитнес Ли, закон должен быть нашим соседом, но не нашим близким другом. Да, ближе всего к нам должен быть Христос. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
Now, how about faith? Today, in the New Testament, the basic term, the basic principle, according to which God deals with...
Теперь, что можно сказать о вере? Сегодня в Новом Завете основным условием, основным принципом, согласно которому Бог обращается со своими людьми, является вера. Вера – это основополагающий принцип. Сегодня, если кто-либо погибает, он погибает не потому, что нарушил какие-либо из 10 заповедей. Он погибает потому, что нарушил этот принцип, принцип веры. Всякий, кто верит, получает прощение. Всякий, кто не верит, осужден. Существует только один единственный грех, из-за которого человек погибает. Это неверие. Многие-многие левиты и священники слушались веры, а Павел сохранил веру. Библия повелевает нам сражаться за веру, бороться за веру, однажды переданную святым. Этот термин «вера» является всеобъемлющим термином. Этот термин указывает на обе стороны. Он указывает на сторону Бога, и он указывает на нашу сторону. Со стороны Бога Бог замыслил, Бог запланировал, Бог послал своего Сына. Его Сын пришел, Его Сын жил на земле, Его Сын пошел на крест, Его Сын совершил искупление. Он унес наши грехи, Он был погребен, Он был воскрешен, Он высвободил божественную жизнь. Он стал животворящим духом. Теперь Он ждет того, чтобы войти в каждого верующего, чтобы быть Его благодатью, чтобы быть Его жизнью, чтобы быть Его силой, быть Его освящением, быть всем для Него. Это то, что касается стороны Бога. А что такое вера с нашей стороны? Вера слышит, вера восхищается, вера призывает, вера принимает, вера получает, вера присоединяется, вера наслаждается, вера причащается, вера радуется, вера поет, вера восхваляет и вера проистекает. со стороны Бога. Бог сделал очень многое для нас. Это все благодать. Без веры все это объективно. Предположим, вы пойдете на экскурсию без фотоаппарата и попробуете запечатлеть все красивые виды. Когда вы придете домой, у вас ничего не будет. Вы придете ни с чем. Но если вы возьмете с собой фотоаппарат, вы вернетесь домой со всеми пейзажами. Благодать существует как пейзаж, и существует вера, чтобы принимать ее посредством слышания, посредством восхищения, посредством призывания, посредством принятия, посредством получения, посредством присоединения, посредством причащения, посредством наслаждения, радости, пения, восхваления и проистечения. Вера – это всеобъемлющий Бог, который влит в наше существо. Когда мы слышим слово благодати, когда мы слышим проповедь благодати, приготовленный триединый Бог вливается в наше существо. Этот Бог, который вливается в наше существо, в конечном итоге становится нашей верой. Эта вера является отражением благодати. Фактически, вера и благодать и вера – это два конца одного и того же. Это никак не связано с законом. Бог сегодня обращается с людьми не на основании закона, а на основании этой веры. Мы должны соблюдать эту веру. Мы все должны слушаться этой веры. Мы все должны обращаться к этой вере. Мы все должны сражаться за эту веру. Мы должны бороться за эту веру. И мы должны сохранять эту веру. Именно поэтому очень трудно дать определение такой великой вере.
Владимир, в Ветхом Завете Бог обращался со своими людьми на основании закона. Но мне нравится послание Галатам 3:23. «А прежде чем пришла вера, мы охранялись под законом, заключенной для веры, которая должна была открыться». Вера открылась, когда пришел Христос, и с приходом Христа все изменилось. Что означает, что Бог обращается с нами не на основании закона, а на основании веры?
Это означает, что оправданы мы в глазах Бога или нет, зависит не от закона, не от заповеди, не от обрядов, которые мы соблюдаем или не соблюдаем. Оправдание основано исключительно на вере. Именно это восстановил Мартин Лютер. Праведны мы в глазах Бога, оправданы мы в глазах Бога или нет, это вопрос веры, это никак не связано с законом. Это касается не только оправдания. Да, мы знаем, что юридически мы оправданы Богом, но теперь нам необходимо жить христианской жизнью. И живем мы тоже верой. Мы не только оправданы верой, мы еще и живем верой. Наша жизнь – это жизнь, в которой мы наслаждаемся благодатью посредством веры. Благодать включает в себя все, что Бог совершил, все, что Он сделал. Она включает в себя все духовные благословения в небесных пределах. Жизнь Христа, смерть Христа, воскресение Христа, вознесение Христа. Бог сделал очень многое, и все это является Его даром для нас. Но мы со своей стороны должны откликнуться на эту благодать верой. Вера — это наш отклик после слышания веры. Мы слышим обо всем, что Бог сделал, обо всем, что стало теперь доступно для нас. Мы принимаем это, мы верим в это, и все это становится действительным для нас. Мы говорим «Аминь» всему этому. И мы начинаем жить верой. Вера запечатлевает в нас все, что сделано благодатью. Мне очень нравится пример с фотоаппаратом. Скажем, вы едете в какое-то место, но не берете с собой фотоаппарат, потому что вы возвращаетесь, и у вас ничего нет. Вы ничего не привезли с собой. Но Witness Lee сравнивает веру с фотоаппаратом. Мы идем с верой, и мы в состоянии запечатлеть всю благодать. Это даже что-то более органическое, чем фотография. Это замечательный пример. Вера субъективно запечатлевает все, что есть в благодати. Объективно, все это субъективно теперь становится нашим. Мы наслаждаемся всем, что Бог сделал, благодатью через веру. И такая жизнь не имеет ничего общего с жизнью под законом. Так что наше сегодняшнее сообщение — это просто замечательное сообщение. Это настоящее благовестие для верующих. Нам нужно не жить под законом, нам нужно жить благодатью через веру.
Владимир, мне очень понравилось, что вы назвали это сообщение «благовестием для верующих». Наше благовестие для неверующих сосредоточено на вере, но сейчас нам, как верующим, тоже необходимо услышать благовестие веры.
Совершенно верно. Мы спасаемся верой, но мы и живем тоже верой. Наша христианская жизнь — это жизнь веры. А наша христианская жизнь начинается с веры, но продолжается она затем точно так же, верой.
Владимир, мы должны увидеть, что эта глава очень важна для того, чтобы помочь освободить всех Божьих людей. Нам необходимо переживать благодать посредством веры. И поэтому мы предлагаем нашим слушателям напечатанные сообщения по жизнеизучению послания к Галатам. Мы уверены, что эти сообщения помогут всем вам, дорогие слушатели, вникнуть в эти истины гораздо глубже. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение послания к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.